Глава 10. Бруно Экситер. Комната погрузилась в непроницаемую тишину, будто мир за ее пределами канул в небытие. Время остановило свой бег в этом уголке вселенной, где Бруно так мечтал остаться навсегда. Он не мог оторвать взгляда от сына, сидящего в середине тускло освещенной комнаты. Большие-большие глаза Луи, единственное, что виднелось в полумраке, завороженно следовали за огоньками на стенах и потолке. Его рот застыл открытым в форме буквы «О», признак расслабленного, спокойного состояния. У отца же на душе было совсем наоборот. Бруно отчасти успокаивало, что темнота скроет чувства на его лице, пусть даже Луи и не в силах их различить. Он вышел в коридор и наткнулся на одну из воспитательниц вместе с практиканткой за спиной.
«Доброе утро», — начала Келли. «Мы как раз идем вас проведать».
Она опытным взглядом считала лицо Бруно и тут же велела практикантке проведать Луи в сенсорной комнате. Сама же увела Бруно в аудиторию для персонала. В глаза с порога бросилась белая доска с написанным «Агрессия при аутизме. Методы борьбы». И ниже — депрессия и членовредительство. Да более знакомые слова.
«Вы считаете, что подвели сына, так?» — начала она.
Бруно кивнул.
«Если вас это успокоит, через подобное проходят все наши родители», — добавила Келли.
«Я верил. Как бы ни прижала, сына я ни за что не отдам в чужие руки. И брошу. А в итоге взял и бросил».
«Ничего подобного. Вы поставили нужды Луи выше своих. Предоставить заботу о нем профессионалам не значит бросить. У нас лучший в Экситере интернат для детей с расстройствами аутического спектра. Луи 24 часа будет под присмотром специалистов, которые всю жизнь работают с такими детками. Ему тут понравится. Обещаю».
«А что же через полгода? Больше я не смогу оплатить».
«Будем решать проблемы по мере их поступления. А пока что отведем Луи в его новую комнату».
Вернувшись к сыну, Бруно приобнял его за плечи и осторожно повел в одно из 12 отделений интерната. Мальчику предстояло делить жилой блок с двумя подростками и тремя круглосуточными воспитателями, по одному на ребенка. 12-летний Луи оказался самым юным среди соседей, но с наибольшими потребностями. Первым в комнату вошел сын, затем отец. Спать Луи будет в одиночестве, но под непрерывным надзором камер с датчиками движения, чуть что готовых послать сигнал персоналу. Луи не разговаривал, а значит, и о недомогании сообщить не мог, поэтому под кожу запястья ему вживили биомонитор. Чтобы облегчить адаптацию, Бруно заранее разложил в ключевых местах комнаты игрушки сына. На подушке сидел его любимый плюшевый тиранозавр. Луи с явным замешательством осмотрел комнату, недоумевая, почему его вещи здесь, а не дома. Спустя полминуты он стал барабанить пальцами по виску, что говорило о растущем беспокойстве. Отец достал из сумки телефон, самое доступное успокоительное средство.
«Мы не зря оставляли Луи здесь на пару минут каждый день. За несколько недель он привык к комнате», — сказала Келли. «Когда будете готовы, жду вас за дверью».
Бруно наблюдал, как Луи с немыслимой легкостью возится в телефоне. Разгадывал он, судя по всему, какую-то головоломку из слов и фигур, явно чересчур замысловатую для его возраста. Луи умел удивлять отца.
«А что это там у тебя, дружище?» — заглянув в экран, спросил Бруно.
Вскоре удалось уловить закономерность. Сын же в это время был уже на три шага вперед и давно сводил части в целое. Бруно с детства имел самую распространенную форму синестезии — персонификацию. Цифры, буквы и даже дни недели для него обладали своими личностными характеристиками. Никто не знал, передалось ли это Луи, Однако подобные головоломки он раскусывал с такой легкостью, что явно не только передалось, но и утроилось. Посмотрев на Бруно, мальчик отдал ему телефон с решенной головоломкой и переключил внимание на коробку с Лего у окна. Мир пестрого конструктора подчас не отпускал Луи часами напролет. Намек был ясен. «Пора тебе уже, отец». Бруно не возражал. Все, чего ему хотелось, услышать хоть слово на прощание. Бруно примостился на краю одноместной кровати и обвел взглядом свое нынешнее жилище. Слева располагался кухонный уголок, в притирку плита, раковина, да три шкафчика. Впереди стояли раскладной диван, телевизор, шкаф и комод. Не квартира, коробчонка с гостиной их прежнего семейного дома. Ванна и туалет общие, в конце коридора. Их приходилось делить с хозяевами тайской забегаловки на первом этаже. Ничего общего с тем, что любил Бруно. Дом и большую часть содержимого пустили с молотка в уплату просроченной ипотеки, расходов на адвоката и счета за интернат для Луи. Сына и жену вырвали из его жизни, прямо как волю к борьбе и веру в светлое завтра. Один только плюс оставался в море минусов. Сын получит лучший уход из всех возможных за деньги. Из дома, откуда его выставили на мороз, удалось забрать совсем немного. Семейные фото хранились в облаке, их прокручивала в режиме слайд-шоу цифровая рамка. Бруно, впрочем, не хотел вспоминать Зои. Он отказывался видеть в жене секс-маньячку, представлять, как она рыскает по офисным коридорам и совращает коллег в обмен на обещание замолвить словечко перед начальством. И все же, как ни крути, один-то любовник у нее был. При мысли о Зое воображение рисовало лишь одну картинку. После 15 лет замужества она погибает верхом на каком-то типе. Бруно ее в жизни не простил бы. На умной колонке сработал будильник, возвращаясь с небес на землю. Бруно открыл шкафчик над раковиной и достал банку вазелина. На складе интернет-магазина One Stop Shop новички, такие как он, стояли в самом низу корпоративного эволюционного древа. Таскали, например, тяжеленные поддоны лишь в самой базовой модели экзоскелета. Другое и не полагалось.
Внешний биомеханический каркас, усиливающий или восстанавливающий различные характеристики тела.
Нагрузка на суставы и спину, конечно, в нем сильно снижалась, за что спасибо инженерам. Но вот об удобстве явно никто не подумал. Перед каждой сменой Бруно густо смазывал плечи и запястья, однако металлический каркас все равно натирал. Вдруг его часы завибрировали. Пришло сообщение, поздравляли с решением головоломки и просили связаться как можно скорее. Оно было уже третьим за неделю, а еще несколько раз ему звонили. Попытки понять, что за головоломка такая, увенчались успехом далеко не сразу, но в итоге вспомнилось, Луи вроде бы играл в телефон. Он и решил, наверное. А вдруг за победу наградят деньгами? Тогда, глядишь, хватит на 7-й месяц для сына в интернате. «Эх, была не была», — решил Бруно и открыл письмо.
«Мы предлагаем уникальную возможность начать новую жизнь. Что скажете?»
Он вновь обвел глазами свою комнату, а затем, больше не раздумывая, нажал «Читать далее».
Конфиденциально. Совершенно секретно. Только для граждан Великобритании уровень секретности А. Этот документ является собственностью правительства Его Величества. Протокол заседания Объединенного комитета по вопросам кибершпионажа и разведки номер 11.6. Альтернативные способы хранения секретной информации. Данный отчет является точной стенограммой вышеозначенного заседания. Во избежание утечки информации некоторые части текста вымараны. Место проведения — вымарано. Члены комитета. Эдвард Корчевский, начальник оперативного отдела. Выморено. Доктор Сэдди Манн, руководитель Центра психиатрической экспертизы. Доктор М. Д. Портер, ведущий нейробиолог. Выморено. Министерство обороны. Портендаун. Исследовательский центр химико-биологического оружия близ города Солсбери. Выморено. Ми-5. Уильям Харрис, глава Центральной разведывательной службы Его Величества. Прочие участники собрания – премьер-министр Диана Клайн. Премьер-министр.
Да вы рехнулись?
Эдвард Корчевский. Не спорю, так может показаться. Подход радикальный, этого не отнять.
Премьер-министр. Может показаться? То вы рассовывали наши гостайны по грузовикам до корабля, а теперь уговариваете верить судьбу страны в руки людей, которые решили головоломку?
Выморено.
Умоляю, скажите, что я просто недопоняла вас.
Выморено. Ми-5. Поверьте, я сначала отреагировал так же. Дослушайте до конца. Эдвард Корчевский. Госпожа министр, все куда серьезнее, чем кажется. Позвольте представить доктора Портер, ведущего нейробиолога Дастонского института. Процедура и ее детище, она объяснит подробности. Доктор Портер.
Госпожа министр, на экране не просто головоломка, а сложное наложение трехмерных изображений, букв, разноцветных фигур и цифр. И все движутся в разные стороны. Целью этого испытания служит проверка способностей мозга, запоминания, скорости решения задач, наблюдательности и разграничения информации из зрительного и слухового отделов. Для людей с так называемой синестезией здесь нет ничего трудного. Что наш мозг осилит за несколько часов или дней, если вообще осилит, их обработает за считанные секунды.
Премьер-министр.
У моей соседки по комнате в годы учебы была синестезия. Это когда в музыке видишь цвета или время принимает форму, так? Она божилась, что при взгляде на фотографии чувствует вкус, как и от звуков.
Доктор Портер.
Вот-вот. Синестезия встречается у одного на примерно 280 тысяч человек. Считается, что это своего рода сбой в мозгу, замыкание, из-за которого сенсорные стимулы перемешиваются. Мозг состоит из 4 частей, а у некоторых синестетов все они с рождения тесно связаны. Эта девиация и позволит им раскусить головоломку быстрее любого компьютера.
Премьер-министр.
Пугает меня эта ваша девиация.
Доктор Портер.
Нам она только на руку. Судя по исследованиям, у лучших мозг способен иметь дело с огромными массивами информации, в том числе закодированной. Как вам известно, нас от и до определяет ДНК, микроскопические молекулы. Мы уже умеем представлять в виде кодов что угодно. Изображение, голос, все. Представьте, сколько информации можно уместить на одной единственной цепочке ДНК. Эквивалент 70 миллиардов дискет. 4 года мы с командой переводим тайны из госархивов в двоичный код и уже в состоянии записать его на ДНК, а затем поместить в отдел мозга, ответственный за память и способность к обучению.
Премьер-министр.
Носители смогут получить доступ к данным?
Доктор Портер.
При желании, но они будут специально выдрессированы, чтобы никогда этого не пожелать. ДНК с кодом поместят в наименее используемые участки мозга в пластиковом импланте — шарике. Там содержимое рассеется, а собрать его можно будет только в условиях нашей лаборатории. Мы вернем его в имплант. Третьему лицу шарик не передать. Достать его невредимым из тела смогут только наши специалисты. Через 5 лет он разложится, и все секреты исчезнут из памяти носителей.
Эдвард Корчевский. К тому времени наша система уже будет не взломать.
Премьер-министр.
Если имплант такой крошечный, можно его спрятать. Ведь можно? Куда угодно. Где точно не украдут. Хотя бы не в человека, а в животное.
Эдвард Корчевский. Рассматривали. Пригоден только человеческий мозг. Да и если спрятать в другом месте, в любом случае останется след, а там и до взлома рукой подать. Доктор Портер.
А тела взлому не подвержены? Да и кому придет в голову искать секреты в человеке?
Премьер-министр. Люди могут оступиться, могут перейти на другую сторону. Эдвард Корчевский.
Вышкаленные? Маловероятно. Шанс измены незначителен, мы рассчитали. Не устоят перед желанием начать новую жизнь под другим именем, причем с круглой суммой на счету. Только сначала месяцы усердных тренировок и перестройки сознания необходимым образом. Их научат взвешивать риски и действовать по ситуации, никому не верить и, если загонят в угол, убить или отдать жизнь за страну. Приоритет — защитить себя и ценную информацию. А спустя 5 лет мы поможем им переехать куда душе угодно и щедро вознаградим.
Премьер-министр.
А если их вычислят и будут пытать?
Эдвард Корчевский.
Операция на соматосенсорной коре и таламусе снизит болевой порог. Сломают ногу, не почувствуют. В договоре о найме все прописано в подробностях, можете изучить.
Премьер-министр.
А если кому-то захочется продать наши тайны, что тогда?
Вымарана Ми-5. Подписка о неразглашении государственных тайн не даст. Поставят проект под удар, навлекут последствия на своих друзей и родных. Мы напомним лишний раз. Выбор наказаний большой. Вымарана, вымарана, вымарана. И в крайнем случае вымарана, 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 вымарана. Предателя объявят врагом государства.
Премьер-министр.
А как вы планируете отбирать кандидатов?
Доктор Сэдди Манн.
Через СМИ и рекламу в интернете. У кого быстрейший результат, тот и осилит наши тайны. По закону о борьбе с терроризмом нам доступна интернет-история всех британцев. Аналитики просмотрят телефоны, рабочую и домашнюю сети, все. И соберут о кандидате досье. Кто такой, к чему склонен. Так мы найдем самых подходящих и пригласим на встречу. Вот полный перечень всего, что кандидатам предстоит пройти.
Эдвард Корчевский раздает всем присутствующим по копии документа.
Премьер-министр.
А что же после подготовки? Вы спрячете носителей?
Вымарана Ми-5.
Им предоставят полную свободу в пределах Британских островов.
Премьер-министр.
А, и за ними будет надзор, так? Вживите им по маячку в запястье, как детям?
Эдвард Корчевский.
Слежки не будет. Кто скрыт от нас, скрыт от врага. Я один буду осведомлен об их новых личностях и в общих чертах местонахождений.
Вымарана Ми-5.
Канал связи будет один. Есть такой сайт, Readwell, самый большой книжный форум в мире, 20 миллионов зарегистрированных. Наши нейроносители будут регулярно его проверять, и в случае опасности мы пошлем зашифрованную команду прибыть в конспиративный дом.
Премьер-министр.
Да уж, Уильям, вы наверняка подсчитали, какой выкуп у нас гипотетически могут запросить.
Уильям Харрис.
Экономика на подъеме. Мы уже 15-е в списке богатейших стран. 1-2 триллиона фунтов.
Премьер-министр.
Мне нужно время все взвесить.
Эдвард Корчевский.
Время — непозволительная роскошь, увы. После налета на грузовик наши тайны опять под угрозой.
Премьер-министр.
Вы все, наверное, рады, что в случае провала вашего бредового плана за банкротство страны отвечать мне. Это вам не на Ближний Восток по голословным обвинениям вторгнуться, не референдум по Брекзиту объявить, не за действия при коронавирусе отвечать. Тут пощады не жди.
Эдвард Корчевский.
Не спорю, но и вы поймите, наши программисты и инженеры не в силах за один день остановить хакерский коллектив. обезопасить ключевую инфраструктуру и с нуля создать защиту без единой лазейки. 4-5 лет для такого минимум. Нейроносители обеспечат нам достаточно времени на подобную разработку.
Премьер-министр. И скоро планируется первый этап?
Эдвард Корчевский. Скоро, только технические детали утрясем.
Доктор Портер. Будем готовы через несколько месяцев.
Эдвард Корчевский. Сроки называть пока рано.
Доктор Портер. Готова поручиться собственной репутацией.
Уильям Харрис. Госпожа премьер, сейчас противник на шаг впереди. Нужно это менять. Обезопасить сегодняшний день вкупе с завтрашним. Только так мы защитим нашу свободу.